Он подал старушке руку, она оперлась на его клюку и потащилась в дом. В сенях старик поднял половицу.
«Ступай вниз», — сказал он. «Да держись за веревку, не то споткнешься».
Старушка сошла в подполицу. Темную, темную. Свет проходил только сверху, в отдушины. По стенам стояли ларцы, сундуки, скрынки, баулы разного рода, всякая посуда. По стенам развешаны ножи, ружья и всякого платья несметное множество.
«Это наш кладовая», — сказал старик. «Недаром она нам досталась».
Старушка творила молитву и шла дальше. Прошла она одну горницу, другую, третью. Видит все по порядку. В одной скарб домашний, в другой мужское платье, в третьей женское. Камни самоцветные, жемчуг, серьги, ожерелья. «Душно мне здесь что-то, дедушка», — сказала она.
«И мне душно», — вскричал старик. «Как подумаешь да погадаешь, что под этими платьями все были живые люди, и что ни один из них своею смертью не умер, так как мороз по жилам и пробегает. Все кажется, что под платьями люди шевелятся. Ну да нечего делать, прошлого не воротишь. Садись-ка вот там, в уголку на сундук, там из отдушины ветерок подувает».
Старушка села, едва переведя дыхание, смотрит, над головой у ней платье комковое, цареградское, сарафаны золотые, парчевые, и под ними, прямо против ее глаз, жемчужные янтарные ожерелья, манисты, а между ними на бисерной нитке крест с ладанкою. Старушка не взвидела свету, схватилась за ладанку и горько заплакала. «Скажи, дедушка, не обманывай, откуда ты взял это ожерелье?»
«А оно что, знакомо тебе, что ли?» — спросил старик, задрожав.
«Как же незнакомо», — сказала старушка. «Это ожерелье моего ненаглядного сокровища, моей дочери». Старик повалился ей в ноги.
«Ах, мать родная!» — завопил он. «Кляни меня! Нету в живых твоей дочери! Не пожалел я ее красы девической! Замучил я ее вот этой рукою! Билась она сердешная, как горлица! Молила меня, чтоб позволил ей хоть перекреститься! И до того я ее не допустил».
Старушка пуще заплакала. «Ну, отпусти тебе Бог», — сказала она, — «много греха ты принял на свою душу».
«Где Богу мне отпустить?» — вопил старик в забытии. «Нету прощения моим грехам, нет мне спасения ни в сём, ни в будущем мире.
Не бери еще нового греха на свою душу, родимой, не мертви душу отчаянием. Унынье — первый грех. Покайся да молись. У Бога милости много».
«Что ты говоришь, мать родная?» — вопил старик. «Где Богу простить меня? Так ведь и ты не простишь меня».
«Нет, не говори этого, родимая, и не кол тебе навстречу. Как не простить? Много ты согрешил, последнее мое утешение отнял. Ну да простит тебе Бог, как я тебя прощаю. Только покайся».
«И в молитвах помянешь грешного раба Федора?»
«И в молитвах помяну». Старик пуще зарыдал.
«Нет, мать родная, уж не покину я тебя теперь. Жутко мне здесь оставаться. Веди меня куда хочешь, где б я мог тебе на свободе душу свою раскрыть, все грехи мои исповедать, наказание принять».
«Не мое то дело, родимый. А если Бог твою мысль просветил, то иди в пустынь, спроси настоятеля, он тебе укажет, что делать».
Они вышли из дома, солнце заходило, легкий ветерок повивал с востока, в пустыне слышался благовест ко всенощной.
Недолго шли старик со старухою, пустынь была в полверсте, не больше, и дорога из леса шла к ней прямая. Божий храм сиял во всем благолепии. Тысячи свеч блистали у золоченных икон. Невидимый хор тихо пел славу Божию. Дым из кадильниц поднимался ввысь светлым облаком. На паперти в притворе, то есть передней части церкви, стояла толпа народа. Едва старушка могла пробиться в церковь. В толпе кто-то сказал ей на ухо: «Помолись о грешном рабе Федоре». Старушка перекрестилась, стала к сторонке и горячо молилась. Сперва о грешном рабе Федоре, потом и об убиенных им, потом и о себе грешной. Молилась не без слов, но с верою и надеждой.